попечение сложнее, да? Пришествие Христа, Он придет, нам ничего не надо решать. Не надо будет собирать совет, как Ему прийти, все это Он... Ну да. А вот душепопечение, здесь надо нам потрудиться. Вот поэтому вот эти вопросы, они нас больше занимают, больше беспокоят. Вот как решать те вопросы? Я как-то читал, один там задает вопрос, вот как вот эти народы, которые вот они о Христе не слышали, язычники вот до пришествия Христа на землю, вот как они спасутся? А проповедник его спрашивает, ну вообще ты уже спасен? Да я не об этом, это не вопрос. Вопрос у меня вон, как вот эти народы там. Вот нам действительно то, что мы не безразличны к спасению всех людей, и это правильно, но все-таки то, что нам поручено, как мы справляемся с этим, это... Вот, братья, мы вчера начали такую тему о беседе, то есть душепопечение, оно всегда или в большинстве случаев осуществляется во время беседы. Ну, мы говорили о подготовке к беседе и о молитве до, во время и после беседы, или в конце беседы, что все должно вести в молитве. Это, в молитве этой как бы осуществляется подпись, печать ставится на всю беседу. Как, какой молитвой закончилась беседа? Ну, а теперь некоторые моменты. Ну, вот есть разница. Или мы пришли кому-то, ну, есть нужда, знаем, есть переживание этой души, или есть болезнь, связанная с этой душой, мы приходим к ней. Или, наоборот, мы ничего не знаем, к нам приходит с нуждою кто-то. Вот когда, вот это немножко разные моменты, как беседа, ну, предполагается, как, ну, нормально будет проходить беседа. Если к нам пришли, то хорошо спросить, с какой проблемой или с чем, с каким вопросом пришли, пусть объяснит. Пусть расскажет. И здесь очень важно уметь выслушать, выслушать терпеливо, выслушать до конца. Ну, иногда, ну, мы уже говорили об этом, иногда рассказывает понятно, а иногда сбивчиво, иногда путают. Тут нам надо быть внимательными, чтобы правильно понять до конца. И не только, что рассказывает, но и с каким духом пришел. Но иногда говорим, что-то ты не в таком духе. Так что, злой дух во мне, что ли? Но иногда так просто, что дух зла или дух святой во мне. Нет, не в этом вопросе, а вот какой настрой, в каком духе. Ну, может быть, а то идет от одного, от другого. Вот ученики, когда хотели низвесть огонь, Христос им говорит, не знаете, какого вы духа. Это Луки 9:55. Ну, кто-то просил, чтобы место называть. Какого вы духа, какого вы настрой, какого вы направления? Не миловать, не... Вот Сын Человеческий, Он такого духа, Он пришел не судить мир, а Он пришел спасти мир. Вот, Вот такого духа. И это тоже душепопечитель должен чувствовать, потому что это имеет значение. Но и другое, когда мы приходим к кому-то, тогда, ну, советуется так, чтобы лучше всего с самого начала, ну, конечно, после молитвы, объяснить, с чем мы пришли, с каким вопросом. Но если даже мы пришли выяснить по какому-то греху или даже, может быть, обличить, то не надо начинать с обличения, с обвинения, а надо тоже дать ему, вот мы объяснили, вот мы с такой проблемой, что ты можешь сказать по этому поводу? Может быть, ну, иногда бывает так, пришли, а вот ты так и так поступил, так говорил, почему ты так говорил, разве можно так говорить? Он слушает, а потом говорит: слушай, а я так не говорил. Как не говорил? Да вот мне сказали, вот и неправильно тебе передали, а такого не было, а было так и так и так. Ну и конфуз тогда получается. Поэтому объяснились, вопрос, с каким пришли, а потом дать ему, вот что ты можешь сказать. Вот я слышал такое-то, такое-то, или видел там, или вот то-то, был разговор такой о тебе. Вот что ты можешь объяснить? Ну и тогда дать ему возможность высказать это. Вот тут есть у первого послания Тимофею, в 5 главе, 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисуса Христа, Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Вот два таких как бы слово «без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Вот что это за положение? Вот предупреждает Тимофея, чтобы он ничего не делал по предубеждению. Это что, что за заявление такое? Предубеждение. Как? Навперед. Предубеждение. Я уже иду с убежденностью, что тут надо прийти кулаком по столу и высказать мнение, да? Ну, это я грубо, может быть, говорю, но иногда вот с таким настроем мы идем, предубежденные, навперед убежденные. Надо оставлять, ну, иногда порицает. Может быть, с какой-то стороны и правильно. Вот собирается членское собрание, решает какой-то вопрос. Ну, будем решать членским собранием. А ты как думаешь? Я пока не знаю. Будем решать на членском. Как? Ты служитель и не знаешь что? Ты должен прийти и проводить вопрос, зная, куда его выводить. А членское собрание тогда что? Я понимаю так, что когда мы собираем членское собрание, у нас должно быть представление, но все равно надо обсуждать вместе с членским собранием это, этот вопрос, или там избираем, или рассуждаем. Так же и здесь, решать на месте. Ну, поэтому вот такое поручение: поезжай и отлучи такого-то брата. Так обожди. Так давай отсюда объявим его отлученным. Ну, если надо ехать туда, да, А ехать туда, если говорится, что возможно придется отлучать его, но это я понимаю. Надо поехать на месте, побеседовать, разобраться, вникнуть в этот вопрос и вместе с церковью решить, что делать с этим братом, да? Хотя, может быть, и складывается мнение уже, что, пожалуй, кончится отлучением. Это может быть такое предвидение у нас. Но в целом без предубеждения, чтобы оно не руководствовало нами, и без пристрастия. Пожалуйста.
Я стараюсь даже при беседе наперед сказать, что, какое решение может быть в церкви. То есть, чтобы не получалось, что душа выходит на членское и никакого и какое-то неведение. Ну, как-то, ну, лично мне так кажется. Если мы только можем что-то предвидеть, предупредить, чтобы ей легче было душе, думаю, это хорошо. Не то, чтобы наперед приговоры вносить, а то бывает нехорошо. Человек не ведает, мы какое-то мнение составили на членском, раз неожиданно для нее что-то. Так?
Предположительно сказать, что может этим кончиться, и даже, может быть, скорее всего кончится из опыта прошлого, это вполне на месте. Просто не действовать, а предубеждение, оно может быть и неправильное убеждение. В ходе беседы выяснится, что не так оно и было. Или пристрастие. Это как объяснить, что это за заявление такое, пристрастие? Без пристрастия. Не иметь страсти, да? Ага. Ага. Оно, я думаю... У нас бывает иногда так, складывается, скапливается какой-то неприязнь, может быть, человеку. И теперь случай. Вот теперь всю эту неприязнь, у меня уже пристрастие к нему. Вот. Ну да, и тут пристрастие во что бы то ни защитить, да? И такое может быть. Вот, как говорил брат, нейтрально разобрать поистине, иметь вот такой настрой, чтобы решить поистине. Ну и побеседовать вот открыто то, что необходимо сказать, выяснить, ну и где-то считаться с тем свидетельством, которое дает. Может быть, потребуется еще беседы, чтобы... Но привести свидетелей, которые дали такое свидетельство по тому вопросу, по которому мы пришли. Ну да. Родственные чувства, или тут они двойную роль играют. С одной стороны, может быть, в угоду родственникам мы защищаем, а с другой стороны, в угоду родственникам, наоборот, перегибаем. Такое может быть. И такое может быть. Поэтому вот от этого тоже надо... Ну, стараться быть свободными от вот этих родственных. И кажется, уже так свободны, а нет, все равно обвинят. Вроде бы делаешь не беспристрастно. Нет, вот это там кто-то из родственников, значит. Ну, общие замечания какие по отношению к беседе. Во время беседы не надо потворствовать обидам или самосожалению. Вот некоторые высказывают такую обиду, вот со мной так, вот так поступили, ну как. Ну и поддакивать этому, что да, вот с тобой несправедливо, конечно, поступили. И оно, знаете, немножко похоже на это. Некому выслушать там у царя, твое дело правильное. Вот потворствовать этому не надо. Лучше, если мы даже, может быть, он действительно его обидели, но не надо подпитывать вот эту обиду. А рано сказать, наверное, с твоей стороны что-то, давай вот побеседуем, может быть, все-таки ты вот на это обрати внимание, на это, что ты дал повод для того, чтобы с тобой так поступили. Или некоторые очень страдают самосожалением. У нас там рассказывается, ну, она стала распространенным таким. Один мальчик сидит, ну, сын верующих родителей, не знаю, сколько ему было, лет 6, может быть, 5. И вот он так сидит и говорит: «Все меня не любят, только я меня люблю». Вот такое бывает, знаете, и у взрослых такое. Они не выскажут это таким образом, но настроение такое, что вот такой я многострадальный, что вот все меня обижают, вот как мне тяжело приходится переживать, вот ни у кого такого нету. Вот этому потворствовать не надо, чтобы не питать. Потом это своего рода духовная болезнь такая, когда слишком жалостливо к себе относятся. Вот интересно, Христос, когда увидел толпы народа, сжалился. А когда Петр ему говорит: «Будь милостив к себе, как бы пожалей себя, да не будет этого с тобою», он отвергает сам себя, ну, и поэтому вот в этих переживаниях, когда мы их видим, надо советовать, подводить тому, чтобы они освобождались от такого подхода к делу. И особенно приходится убеждать души, чтобы они прощали. Вот это бывает беда, что не готовы простить. Это серьезная проблема. И сами страдают больше от этого, чем что-либо другое. Поэтому вот инициатива всегда должна быть у душепопечителя. Это не значит, что он больше должен говорить, но инициатива за ним. Вот мы наблюдали, братья, что Христос всегда имел инициативу в беседах. Как там было или что? Возник вопрос, женщина пришла, Симон думает, если бы он был пророк. Он сразу: «Симон, у меня есть нечто сказать тебе». Он говорит, он всегда брал инициативу во всех, всегда. И это правильно, это не то, что ну, мы превозносимся над кем-то, но в данном случае мы имеем поручение от Бога совершать вот это служение попечения о душах. И вот было у меня, меня взял брат пожилой на беседу к одному пожилому брату. Ну, я молодой был, пресвитером еще. Это в другом городе. Ну и стали вникать. Я стал тоже вопросы задавать. А потом этот брат, к которому мы пришли, спрашивает меня: «Слушай, брат, сколько тебе лет?» Ну, я понял, что он имеет в виду. Ты молодой, я старый, что ж ты меня спрашиваешь? Ну, в целом-то написано: «Старца не укоряй, да? Увещевай, как отца». А увещевать можно старца или нет? Можно, только с уважением, как отца. Я спрашиваю у брата, который меня взял с собой: «Я что-нибудь лишнее сказал? Или, мол, не так себе веду, может быть, это?» Он говорит, нет, ничего. Я говорю, ну, в таком случае я не от себя, не то, что я представляю собой, а имею поручение от церкви совершать это служение. Поэтому мне приходится задавать. Я же несу какую-то ответственность за то, что как решится этот вопрос. Потому что я участвую в этом вопросе. Но и во время беседы не давать вот такой, но иногда по делу приходится свидетельствовать о других людях. Но в целом некоторые заражены вот этим вот, о всех людях, а вот тот такой-то, тот такой-то, тот такой, к делу, может быть, не относится, не давать говорить плохо о людях без нужды по этому делу. Если оно касается этого дела, который мы вникаем, ну, там надо, может быть, и надо свидетельство какое. А в целом просто так говорить плохо о людях – это не разрешать. Вопросы целомудрия, они бывают трудно приходят, чувствуешь, что с этим вопросом пришли. А как вот это сказать, особенно когда сестры бывают иногда, вот как вот это сказать, то здесь можно помогать, конечно, наводящими вопросами. Они не найдут, как это выразить. Надо, можно помочь. Вот это спросить, например, вот такое ты имеешь в виду или вот такое. То есть помогать, подсказывать, чтобы легче, но ясность должна быть, ну, чтобы не получился, что как тот молодой человек пришел к пресвитеру, ну, мы вчера говорили, я вот совершил блуд, ну, все, будем отлучать, иди вот в следующее членское собрание. То есть надо все равно выяснить, чтобы была ясная картина, в чем дело. Потом, братья, иногда в нашем присутствии могут высказывать и утверждать еретические какие-то понятия во время беседы, то это мы не должны оставлять без внимания. Если мы не поправим, могут с нами даже не согласиться, можно объяснить, нет, это не так, надо понимать, а вот так, а будет спорить. Но во всяком случае, мы не должны, ну, как бы мимо ушей пропустить или не обратить на это внимание. Потому что, а вот я говорил вот с этим братом, а он не возразил. Вот такое не должны мы оставлять, а должны обязательно засвидетельствовать, что нет, брат, вот это не так надо понимать, а вот так надо понимать. Нет, ты не прав. Ну, там уже как мы скажем, или будем и доказывать здесь, или скажем, что поднимем вопрос на совете или там где-то. Но во всяком случае мы должны засвидетельствовать, что такое мнение мы не разделяем. Так понимать вот это нельзя, если это явно неправильное. Ну и часто очень уместно бывает, если приходят с какой-то проблемой, спрашивать, а что уже предпринимали для решения этой проблемы? Или было ли исповедание? Ну, например, я приезжаю в город, юноша подходит, исповедуется, ну, в грехе онанизме. Я всегда стараюсь спрашивать, а ты исповедовал уже кому-то? Это первый раз ты исповедуешь? Или уже были тебе случаи? Потому что это бывает, знаете, один раз исповедовал местному пресвитеру, повторил, неудобно к нему идти. Тут приехал брат со стороны, очень удобный случай, он подходит, как будто это первый раз, а первый раз это вроде бы не так страшно. А если второй раз и третий раз после исповедания, вроде бы, ну как же, мы же беседовали с тобой, мы же молились и так далее. То очень, но я всегда стараюсь спросить, а исповедовал ты уже, с кем-то беседовал? Ну вот почему ты ко мне идешь, почему вот местный служитель у вас есть, почему не к нему идешь, или можно вот эти вопросы выяснять, чтобы ну, он понимал, что это серьезно, ну это как один из примеров, это могут и по другим вопросам необходимо так спрашивать, а что предпринимали? Может быть, иногда и уместно спрашивать, ну, например, призывают помолиться об исцелении. Ну, написано, призводи пресвитеров церкви, помолиться. Ну, хорошо, призвали. А что вы делали? Обращались к врачам или не обращались? А может быть, даже к бабкам обращались? Тогда это уже серьезный оборот принимает. Поэтому вот этот вопрос бывает непраздный, чтобы спросить, а что делали уже до этого? Ну, и в других вопросах это бывает важно. Ну, и потом, братья, хорошо при беседе обращаться, называть по имени. Мне кажется, оно благотворно действует. Вот Христос так говорит, Марфа, Марфа, ты суетишься, заботишься о многом. Марфа, Марфа, или Симон, я имею нечто сказать тебе. Вот когда называют по имени, это как будто сближает, как будто ну, подчеркивает наше знакомство с тобой. Мы же знакомы с тобой, вот ты там, Оля, вот обрати внимание, оно как-то хорошо влияет. Ну, конечно, там не все, может быть, если дедушка назовет, Олечка, тебе надо, если там молодая совсем пришла, может быть, и уместно. А если молодые равного возраста, ну, таким ласкательным именем, я бы не советовал называть. А тогда уже там Лена или Оля или так. А если там пожилой, молодой, может быть, и таким ласкательным именем можно называть. Как, братья, что не так, что надо поправить вот в этом, что было уже сказано о беседе, или добавить? Я не думаю, что ничего нечего добавить. Есть чего добавить. Но, может быть, на память сразу не приходит. А если приходит, и пришло на память, что добавить к этому, то, пожалуйста, братья. Пожалуйста. Вот. Да, можно. Тут у нас следующий идет посещение на дому. Может быть, мы здесь, оно в семье хорошо. Можно по отдельности беседовать, когда есть необходимость. Особенно это вызывает необходимость, когда одна сторона неверующая, не член церкви, и у нас вопрос к члену церкви. Конечно, я думаю так, недопустимо, чтобы мы, ну вот я пришел побеседовать с сестрой, а муж дома, и я прошу, ну ты разреши, мне надо с твоей женой отдельно побеседовать, а он неверующий. Ну, оно как-то, может быть, он добродушный и согласит, да ладно, говори, мол, ничего. А другой выгонит из дому, и не будешь особенно обижаться, не придется, что незаслуженно выгнали. Поэтому здесь я думаю, Тактично надо подходить. Если нужно с сестрой побеседовать отдельно, то, может быть, лучше после собрания, ну, муж неверующий, после собрания с ней поговорить, чтобы, ну, не делать это вызова из этого. А с братом, конечно, если брат верующий, а жена нет, то прийти в дом и побеседовать с ним, сказать, вот мне, да, он там уже и сам может устроить эту беседу отдельно. Можно, может быть, и нужно побеседовать. Пожалуйста. Ну, давайте, братья, рассудим, нужно это говорить местному пресвитеру или нет, и всегда ли. Вот какие вопросы нужно? Пожалуйста. Угу. Да, вот так мы делаем иногда, говорим, или бывает на курсах приезжают, мы тоже там, ну, беседы проводим с юношами отдельно, с женатыми отдельно бывает. Такое выясняется, то советуем обратиться к местному пресвитеру, сказать об этом. Вот, знаете, братья, у меня обычно такое, я бы, ну, с удовольствием бы, ну, не слушал бы, а отправил бы вообще, или к местному пресвитеру. Иди, у вас есть местный служитель, с ним беседуйте, зачем это мне надо? Или пригласить его, давай, на беседу. Иногда предлагаю, а что если пригласить местного пресвитера? Но бывает вот так, знаете, говорят, да нет, я вот, он уже говорил, он потом открывает вот это исповедание, мне нет доверия к нему. Плохо, что нет доверия. Но настоять на этом, нет, я не буду беседовать без местного пресвитера, я могу оттолкнуть душу, и она ни мне, ни ему не скажет. И будет ли это хорошо? Поэтому я лучше тогда соглашаюсь на беседу, но и обычно-то не подходит вот с таким, я вот хочу исповедоваться, а подходит вот побеседовать можно с вами? Ну, побеседовать можно, а во время беседы исповедание. Ну, и если это по ходу необходимо, то я считаю справедливым сказать этой душе, я об этом побеседую, поговорю с местным служителем. Ну, чтобы он, ну, как это бывает, юноши, некоторые легко побеждают, или легко, или трудно, но все, один раз случилось, исповедовали и кончилось. а другие впадают снова. И я-то уеду, а тут надо работать с этой душой, надо беседовать, ставить его перед ответственностью. Поэтому тут очень уместно будет сказать, что я передам это местному служителю, чтобы они заботились о тебе, чтобы ты не погиб, погрязший в этом. Ну, надо убедить, что это необходимо есть, что оно будет лучше, если сказать местному служителю об этом. Ну, так сказать, что в каких случаях точно перечислить нужно говорить местному служителю, а в каких не надо, у меня нет такого списка, я не знаю. Вот если, есть у кого-то мнение по этому поводу, пожалуйста, можно сказать. Я думаю, что в этом случае оно действительно так, что пожилым бывает с молодым подходить, некоторые ничего, а другим трудно бывает. Если приехал пожилой брат, они охотнее с ним побеседуют. Может быть, там и ничего такого нету, и тогда и местному служителю можно не говорить об этом. Душа освободилась, да слава Богу. Может, и...
Здесь, наверное, две крайности, может быть. Одна крайность, когда мы все перекладываем на приезжих, оно тоже нехорошо на церковь действует. Бывает, приедешь куда-нибудь, вот помолись над за болезнь, за то, да у вас же есть свой пресвитер. То есть оно нехорошо. А с другой стороны, хорошо, когда мы рады, если души идут к другому, к приезжему брату. Допустим, оно же приятно, приехал кто-то в гости к нам в церковь, служитель другой, к нему души пошли, чтобы оно не вызывало у нас огорчения или зависти какой-то. А чтобы мы с радостью это, церковь же тоже чувствует. Когда они увидят, что мы не косимся, когда мы с кем-то беседуем, если выразиться, да, они потом легче и к нам будут идти. А в церкви действительно бывают всякие предыстории, бывают и родственные предыстории, и кому-то трудно к нам подойти, и это неудивительно. Никуда от этого мы не денемся. Какие-то родственные могут быть давние истории, и душа никак не может прийти к нам. Ну что ж.
Тоже правильно, чтобы у нас не было такого ревности здесь, что меня обошли. В целом, свободно в этом. Тут правильно, если и приезжие, и местные занимают правильную позицию, тогда не будет возникать вот это трудности в эти крайности, о которых сейчас говорили. Вот следующий вопрос – посещение на дому. В целом это важное служение – посещать членов церкви. Мы, когда проблема возникает, мы идем. Но хорошо, когда посещаем и не только по проблемам, а просто посещаем поинтересоваться, как вы живете, что у вас, как. Вот это служение упускается часто, и это, ущербно для состояния церкви. Об этом надо ревновать. Посещение членов церкви на дому. Хорошо, когда собираемся прийти, чтобы об этом предупредить. Хотя можно прийти и без предупреждения. Это где как принято. У нас здесь, в России, например, Если неожиданно прийти, ничего. В Германии, например, там это неприлично будет, если не предупреждая, даже просто в гости прийти, надо предупредить. Это уже... Если посещение на дому, вот советуют тут такие, не слишком продолжительными, чтобы они были. Если это, ну, если там дружат две семьи, пришли, засиделись допоздна, беседовали, это другой вопрос. А если это как посещение служителя, то не слишком вопросом пришли, то сразу предупредить, что вот с такой целью мы пришли. Нехорошо, вот такой, например, имеем специальный вопрос, а сказать, да вот шел мимо, решил зайти, а шел специально. Вот это приемлемо брать или нет? Это какая-то хитрость, да, какой-то вот подход такой. Не надо так брать. И мне кажется... И душа это чувствует, и располагаются они к открытым, к искренним душам. Искренне сказать, да, у меня вот такой вопрос. Я вот пришел с этим, об этом побеседовать. Если и просто без вопроса пришли беседы, посещение должно быть духовно обогащающим. То есть не просто о том, о сём немножко переговорили, какие случаи в городе там, где-то там авария была, рассказали. Ну, а что-то духовное принести, прочитать слово, закончить молитвой, может быть, заранее даже слово приготовить, или там на месте оно придет. Если хозяин неверующий, можно посещать смешанные семьи, вполне нормально будет. Но если... И просим, пусть хозяин дома будет, хочу прийти, посетить вас, и он будет дома, то все равно он неверующий, но он хозяин. Здесь уже душепопечитель, или мы как служители, мы не должны чувствовать себя хозяевами. Вот сейчас мы прочитаем Слово Божие, сейчас мы помолимся, склонимся на колени, или там это... А тут все равно надо считаться. Он хозяин. Мне вот так кажется, что попросить разрешения, прочитать Слово Божие, помолиться, это нормально будет, если мы попросим у него. Ну и потом мы чувствуем иногда, есть расположенные, а есть так немножко настороженные, что он пришел каять меня. Ну, там жена кает, никак не покает, потом... Служитель пришел каять, это уже у них отталкивающее отношение будет к этому. Поэтому все равно считаться с ним, как с хозяином. Ну и посещать больных особенно необходимо. Если кто-то долго болеет, это посещение на дому, то тут тоже, и тут особенно что-то прочитать, рассказать, как последнее собрание прошло, какое слово было, какое наставление, немножко о жизни церкви, если это члены церкви, вести в жизнь церкви, что-то предложить о чем-то, чтобы она молилась или он молился. Но и, конечно, надо считаться с состоянием больным. Если он слабый, но не переутомить его долгим посещением, долгим беседованием, а щадить его. Если заразные больные, то все равно надо соблюдать, не пренебрегать. Конечно, мы не должны быть, знаете, вот так на расстоянии, как прокаженных, чтобы это ярко было выражено, но все равно соблюдать осторожность, если это... заразные больные, все равно это будет уместно. А если больной, мы видим, что серьезно больные, идет дело к смерти, то, конечно, беседа это особенно надо, чтобы подготовить к переходу. А если это но иногда приглашает неверующий член церкви. Ну, скажем, там тетя или кто-то, они живет у них, она не обращенная, а близко к смерти. Тут иногда врачи предупреждают не расстраивать ее. Тут уже не считаться ни с мнением врачей, ни с кем другим, а надо серьезно говорить к этой душе, потому что это может последняя возможность засвидетельствовать, чтобы она перешла в вечность приготовленной. У нас урок закончился, будем молиться.